кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – местным бюджетам подкинут денег. Счетная палата предложила часть доходов с акцизов на табак направлять в регионы для борьбы с рынком нелегальных сигарет. ОПЕК против распечатки запасов нефти, картель опасается переизбытка на рынке черного золота. И первый в мире криптовалютный город. В Сальвадоре построят биткоин-сити на вулкане и будут майнить за счет его геотермальной энергии. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Счетная палата рекомендовала внести поправки в бюджетный кодекс и направлять часть доходов с акцизов на табачную продукцию в бюджеты регионов. Вот такая мера необходима для борьбы с рынком нелегальных сигарет. Сейчас, как известно, весь акциз поступает в федеральный бюджет, и поэтому, как считают в счетной палате, у регионов нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков. На ваш взгляд, насколько эффективной может быть эта мера в борьбе с нелегальным табачным рынком?
Ну, понятно, что это создает правильную мотивацию, естественно, регионов, да, то есть с точки зрения того, что если, грубо говоря, у вас доля легальной табачной продукции выше, то, соответственно, доходы ваши в бюджет тоже выше. То есть тут как бы связь очевидная. Но я бы здесь еще добавил, конечно, такой момент, что с учетом негативных последствий табакокурения, да, условно говоря, там, увеличение расходов на здравоохранение, не в каких-то там и прочих, то, в принципе, такая мера вполне оправданная. Единственное, конечно, тут вот возникает такой момент, что с точки зрения регионов не станет ли там это демотивирующим фактором для того, чтобы как-то пытаться снижать, собственно говоря, бороться как раз-таки с табакокурением. Вот здесь вот возникает вопрос, да, то есть вопрос, скажем так, мотивации и вот денег, да, он может сработать неожиданно не в том желательном направлении, потому что, ну, понятно, что чистый эффект от потребления табака, он скорее негативный для любой страны, если брать все издержки, все выгоды, с учетом дополнительных расходов на здравоохранение и так далее и тому подобное, плюс, опять же, необходимости бороться, опять же, с контрафактом, это тоже требует издержек, поэтому, конечно, тут с одной стороны, идея понятная, с другой стороны, вот есть тоже вот некоторые моменты, да, последствия которых вот в этой статье просто не упоминать.
А вообще, в принципе, вот бюджет много теряет из-за незаконной реализации табачных изделий?
Там, я думаю, очень небольшая сумма, то есть если мы посмотрим там по объемам акцизов, да, это, в общем-то, очень небольшие деньги, это скорее именно вопрос повышения цен на табачную продукцию, это скорее вопрос борьбы с табакокурением, да, это не вопрос дохода бюджета.
Ну, в принципе, как вы думаете, решение одобрят или нет?
Хороший вопрос. Ну да, мне кажется, с точки зрения того, чтобы понять, что для федерального бюджета деньги небольшие, для региональных бюджетов это могут быть более существенные деньги. То есть с точки зрения, ну скажем так, честности распределения, ну, мне кажется, вот именно такие вот акцизные деньги на табак, на алкоголь, это, наверное, все-таки лучше оставлять, на мой взгляд, все-таки в регионах. Это как бы правильнее, честнее с точки зрения, скажем так, бюджета на всех уровнях.
Еще у нас одна тема. ОПЕК спрогнозировал избыток нефти на рынке из-за высвобождения резервов. Намерение распечатать запасы нефти объявили США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Великобритания. Ну и, кстати, вы, наверное, знаете, ранее президент США Джо Байден объявил, что Министерство энергетики высвободит 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на бензин и скорректировать баланс между спросом и предложением. Ну а потом, как сообщается, эти запасы вернут обратно. Так вот, на фоне этого решения цена Brent достигла $83 за баррель. Почему все-таки страны решили распечатать избытки и действительно ли вот эта мера сможет снизить цены на бензин?
Что касается вот эффекта такого дополнительного предложения через запасы, да, ну, в принципе, это эффект очень похож будет на то, что было в марте-апреле прошлого года. То есть ситуация, когда у вас резко вдруг возникает некий избыток предложения на рынке, да, и, соответственно, девать эти, скажем так, эти баррели может в какой-то момент оказаться некуда. То есть это может действительно снизить цены кратковременно, это может кратковременно при большом старании дестабилизировать рынок, но все это может произойти только лишь на короткое время. Почему? Потому что запасы – это не месторождение. Это некий объем, грубо говоря, нефти в хранилищах, которые вот можно там использовать для, ну, скажем так, того, чтобы решать какие-то локальные проблемы. Ну, например, да, у вас, не знаю, утонул танкер какой-нибудь, там, не дай бог, да, там, или вдруг из-за непогоды пришлось остановить добычу нефти в каком-то регионе, да, то есть возник какой-то вот локальный дефицит, который нужно откуда-то закрыть. Вот для этих целей резервы прям отлично подходят, да, то есть это вот как раз то, для чего они создаются. Решать с помощью них задачу такого, скажем, стратегического управления там ценами на нефть, ну, как-то выглядит достаточно странно, да, то есть мне кажется, здесь, в общем-то, эти меры попадают чуть-чуть таким популизмом и могут действительно привести к кратковременной дестабилизации на рынке, дополнительно, скажем так, демотивировать инвестиции в этот сектор, да, с точки зрения частных компаний, потому что и так, собственно говоря, в условиях зеленой повестки инвестиций в нефтедобычу идет очень мало, особенно в развитых странах, где, в общем-то, стало как-то немодно инвестировать в добывающие мощности. И в этой ситуации, конечно, вот такой шаг, он выглядит, ну, как минимум странно. Вот просто для меня, ну, с точки зрения, в общем, не совсем понятно, для чего это вообще делать. Ну, если не брать в расчет какие-то, может быть, политические соображения или что-то еще. То есть, как бы вот, чего можно добиться с помощью резерва, да, то есть, их стратегических целей долгосрочных, этого сделать нельзя.
Владимир Александрович, а может быть, ОПЕК преследует свои корыстные цели, ведь от переизбытка нефти цена будет падать, снижаться?
Не, ну, с точки зрения ОПЕК+, понятно, что никому не хочется, чтобы цены опять куда-нибудь ушли, там, например, как в отрицательную зону, или пережить там период низких цен на нефть. Это неприятное состояние, да, понятно, это может к тому же еще и вылиться в какие-то разногласия внутри ОПЕК+, кстати, да, это тоже дополнительный риск. То есть здесь как бы вот понятно, что ОПЕК плюс, ну вот такое поведение, понятно, откушившись, взявшихся вот таких вот дополнительных предложений, да, на это надо будет, естественно, как-то реагировать. То есть, возможно, там будут какие-то решения по части того, например, не так быстро повышать добычу, как планировалось, да, или как бы там временно заморозить еще какие-то дополнительные объемы поставок. То есть тут варианты есть, да, и с точки зрения ОПЕК плюс, как так как это все-таки организация контролирует добывающие мощности, а не просто запасы какие-то, которые уже добыты, у, конечно, в ОПЕК плюс здесь ресурсов и возможностей гораздо больше. И, собственно, с точки зрения, там, скажем, обследования своим интересам, да, они могут действовать постоянно, а не в течение какого-то очень ограниченного времени.
А вот Россия в случае распечатки запасов может приостановить запланированное увеличение добычи нефти?
Ну, смотрите, если у вас есть некие, там, не знаю, как-то обязательства поставки, да, естественно, вы обязаны их будете выполнять. Но, в принципе, почему нет? То есть, если это в рамках ОПЕК+, скажем так, взять на себя дополнительные социальные обязательства, сказать, ребят, мы согласились там ограничить добычу, а мы вот перевыполним этот план. Ну, это надо смотреть условия соглашения. Честно говоря, вот я не помню, там, можно ли там так делать. Вот. Но, по-моему, можно. То есть, некоторые страны так делали. Поэтому они могут, собственно говоря, оперативно договориться все вместе это сделать. Да, могут делать каждое по отдельности. Ну, посмотрим. Ну, опять же, да, повторюсь, с точки зрения, скажем, вот такой задачи именно стратегической, да, вот там, скажем так, обеспечение долгосрочной стабильности нефти, ОПЕК плюс может эту задачу решить. Но краткосрочно, да, вот такой вот большой объем предложения со стороны резервов, да, он может как бы лишить на время возможности что-то сделать с рынком.
Еще одна любопытная тема. В Сальвадоре построят первый в мире биткоин-сити на вулкане. Рядом с ним возведут геотермальную электростанцию, с помощью которой будут майнить криптовалюту. Причем жители не будут платить налоги на доходы, имущество и прирост капитала. Как вы думаете, что из этого может получиться? Действительно, вот такой город имеет большие перспективы и сможет помочь экономике и бюджету страны, и ее жителям.
Сальвадор, на мой взгляд, интересный сейчас как раз такой эксперимент проводит над этой страной ее президент нынешний. И действительно, там понятно, что как бы узаконить биткоин, да, это первая страна, которая это сделала. Но надо понимать, что это вверх маленькая и очень бедная страна. Вот, поэтому, в общем-то, с точки зрения последствий для каких-то соседей, для экономики или чего-то еще, там, в общем-то, навредить особо сложно что-то сделать так, чтобы было хуже. Поэтому, в принципе, любые подобные меры, они могут там иметь шанс там на успех, да, в том числе на то, чтобы, скажем, помочь стране там подняться как-то по уровню развития экономическому и так далее. Но меня что здесь смущает в этой ситуации, ну, вот вспомнить, не знаю, какой-нибудь Дубай, например, да, или что-то еще. То есть обычно такие вот прожекты, да, они характерны для стран, у которых много денег. То есть есть некие средства, да, которые нужно куда-то вложить, которые можно, в принципе, потерять, да, но вот если брать там Дубай, то это город, который, ну, по сути дела, там, которого не может быть. То есть если вдруг там поток денег прекратится, город перестанет существовать. То есть он просто, ну, как бы такая точка, куда все съезжаются, и собственно, все, такая большая гостиница, как я его себе воспринимаю. А здесь же то же самое, по сути дела, то есть нужно построить искусственный город, который вот будет чем-то заниматься, для чего-то. Майнить биткоины, ну, не знаю, честно говоря, то есть с точки зрения еще и на геотермальной станции, вот, ну, как-то не знаю. То есть здесь вот помимо этой задачи нужно что-то еще придумать, да, чем люди будут там заниматься. Потому что для того, чтобы майнить биткоины, люди там не нужны. Достаточно построить просто майнинг-ферму. Зачем там город, зачем там люди, вот непонятно категорически.
Ну, а в принципе, я знаю, что протесты даже были в Сальвадоре против биткоина.
Ну, слушайте, всегда люди как или иначе воспринимают негативно какие-то новые вещи, да, тем более надо понимать, что если у вас страна бедная, значит, значительная часть людей не имеет доступа, скорее всего, к интернету, а значит, что они этими благами цивилизациями новомодными пользоваться не смогут.
Они, знаете, прежде всего ссылаются на огромную волатильность криптовалюты, и поэтому, конечно, вопрос, вот эта игра Сальвадора в биткоин, чем может закончиться?
И это вот вопрос, опять же, повторюсь, там экономика маленькая, страна бедная, и тут вот еще раз там сильно навредить здесь, да, глобально, очень сложно, да, то есть может быть что-то из этого получится, да, помимо того, что люди там будут заниматься биткоинами, может быть, потянутся какие-то технологии, интернет настроят там везде, да, может быть, что там, не знаю, люди пойдут учиться, как-то, не знаю, разбираться в этом всем, это, в общем-то, может оказать там очень неожиданно позитивное влияние, да, то есть сам биткоин тут, конечно, вопрос большой, действительно, с точки зрения волатильности его стоимости, использовать его как платежное средство пока не очень удобно. Но это все равно, что, не знаю, мы сейчас золотом бы расплачивались, да, и там биржевые котировки золота использовали бы в качестве, там, не знаю, цен на какие-то продукты. Но это, как скажем так, очень неудобно пока, да. Посмотрим, может быть, там все поменяется со временем. Вот. А что касается, кстати говоря, вот, майнинг-фирмы на использование геотермальных источников, есть же, собственно говоря, интересный другой пример, где в какой-то другой стране, по-моему, европейской, там наоборот, собственно говоря, майнинг-фирму, которая вырабатывает, естественно, много тепла, так как там мощности большие установлены, да, по сути дела, любой компьютер, все вычисления, они в итоге превращаются в тепло. Ну так, физика устроена. И по большому счету, собственно говоря, за счет вот этого, вот, скажем так, майнинг-фирмы можно отапливать небольшой городок. Вот. Зачем это строить на геотермальных источниках, ну, не совсем понятно. Можно, в принципе, как-то более полезно использовать данные мощности.
Да, Владимир Александрович, спасибо большое за участие в нашей программе. С нами на связи был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.